говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Ирины Колесниковой «Были и легенды киевских ассирийцев». Передача вышла в эфир 27 июня 1997 года.
А степь лежит, как Ниневия, и на курганах валуны спят, как цари сторожевые, опившись оловом луны. Эти магические стихи Арсения Тарковского я вспомнил, слушая записи, которые мне прислала из Киева радиожурналистка Ирина Колесникова. Ее собеседники – киевские ассирийцы, а Ниневия – столица Древней Ассирии. Тогда, в 8-7 веках до Рождества Христова, Ниневия не лежала как степь, а высилась на берегу Тигра. Это был город дворцов, строгих улиц, статуй крылатых быков и львов. Могущественный ассирийский царь Ашшурбанипал был не только воителем, но и ученым мужем. По его распоряжению в библиотеке Ашшурбанипала были собраны десятки тысяч исторических, религиозных, мистических и научных текстов. Что до ассирийцев, современных ассирийцев, их в разных странах мира около миллиона, то энциклопедия осторожно отмечает, что они считают себя потомками древних ассирийцев. С этими самыми потомками, живущими ныне в Киеве, вы сможете познакомиться в этом выпуске «Поверх барьеров».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Были и легенды киевских ассирийцев».
Слышите уникальную музыку в современной аранжировке. Ей без малого 3000 лет, и воспевает она едва ли не самый могущественный город древности, столицу ассирийского царства Ниневию, и называется «Плач Ниневии».
Thank you.
говорит пророк Наум, которому довелось стать очевидцем уничтожения этой неприступной крепости в 7 веке до Рождества Христова. «Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются о трупы их». Ассирия отождествляется землей правнука Ноя и сына Хуша Нимрода, первого охотника и непобедимого воина. Из этой же земли вышел Ассур. Он дал имя народу, который создал империю магической силы. Ассирийские цари не знали поражений, и война для них была вроде игры, забавного досуга с привкусом крови. Логово львов обходили стороной, настолько опасно было оказаться их соперниками. В то же время ассирийцы не имели себе равных в области математики, астрономии, архитектуры, судостроения и, наконец, письменности. Государства живут общинами, разбросанными по всему миру. В Киеве они пустили корни еще при Екатерине II, а поселение их так и называлось по роду занятия «Виноградарь». Первая наша встреча с президентом Ассирийской ассоциации Украины Промарзом Тамразовым состоялась в день поминовения усопших на Байковом кладбище.
Да, это как раз то место, где история ассирийцев в этом веке очень хорошо видна наглядно. Здесь могилы людей, и здесь вся история. Ассирийцы пришли сюда в основном после 18 года. Та ветвь ассирийцев, которая пришла на территорию Российской империи, обитала на самом юго-востоке Турции, в горном крае Хакери. В 15 году, во время Первой мировой войны, турки и курды учинили страшную резню, во время которой, например, оба моих деда были убиты. Одного убили турки, а другого убили курды после длительных истязаний. Мои родители ушли в 15 году вслед за отступающими русскими войсками из Хакери в Иран, в область Урмия. И там жили до начала 18 года.
Какие были причины этой резни?
Ассирийцы были христиане с незапамятных времен, еще с 1 века нашей эры. И они свою самобытность сохраняли в основном в горных районах, пользовались относительной автономией. Но во время Первой мировой войны, когда пошло тотальное уничтожение государств и народов, Турция хотела ассирийцев втянуть в эту войну, но ассирийцы отказались. У них были тесные связи с Россией. Турки сказали курдам: берите земли ассирийцев, их дома, и уничтожайте ассирийцев. Курды это и начали делать. Например, курды выгнали семью моего отца. Там уже были только дети, потому что дедушку моего по отцовской линии они в течение месяца истязали на глазах у детей и замучили его. Другого дедушку по материнской линии вместе со всем мужским населением увели в горы под предлогом рытья окопов. И всех там расстреляли. Единственный человек спасся, вот он могила, надгробная плита Геворгизова Стяру, его отца звали Талья. Вот этот Талья единственный, кто спасся. Я уже про отца его рассказал, а вот про его дедушку. Пришли в дом к ним курды. Значит, один из курдов знакомый, там курды, курдские селения рядом были. Он ему говорит: подержи моего коня, вот, а я сейчас зайду в дом, посмотрю, что там, потом выйду и тебя зарежу. Ну, тот это воспринял как шутку. Тот зашел в дом и спросил: кто у вас тут есть мужского рода? Вот, Астяру, он был грудной, только родился. У него еще имени не было. Курт спросил: это мальчик? Ему сказали: нет, девочка. Он поверил, что это девочка, и не зарезал. Вышел он из дому, вот дед Астяру держал лошадь за узду. Курт подошел и его зарезал, убил. И этого Астяру назвали по имени этого курда. Этого курда звали Астяру. Вообще слово Астяру по-ассирийски означает, и по-курдски, но тот носил вот это имя, означает воин. И его назвали по имени этого курда, чтобы он никогда не забывал, кто убил его отца. Вот вы можете посмотреть этот портрет и надпись: «Был мужем моей тети». Ну, вот такая история с географией. Значит, в 15 году пришли русские войска туда, прекратили эту резьбу в Турции, но они были там недолго и ушли оттуда. Так вот, остатки ассирийского населения уходили вслед за русскими войсками по горным тропам в Иран. Вот за ними шла турецкая регулярная армия и уничтожала всех, кого могла. Вот в начале 18 года общий фронт, который держали ассирийские батальоны, русские войска, он распался из-за событий послереволюционных. И ассирийцы остались один на один с регулярной турецкой армией, с мусульманами, иранцами, курдами, которые учинили резню весной 18 года. Значит, перед этим шейх курдский Симку пригласил в свою резиденцию нашего патриарха. Патриарх у нас был властью не только религиозной, но и светской, и административной, и, если хотите, даже и государственной. Он пригласил его в резиденцию и заключили мир на 10 тысяч лет. Обнялись, расцеловались. В тот момент, когда выходили из помещения во двор, вот, все были расстреляны, пулеметы стояли на крышах. Всех расстреляли, в том числе и патриарха нашего, и его советников, офицеров русских, которые командовали ассирийскими батальонами.
وشمت باوي الكتيوات سماعين الأطرائر شمت أغير شمعيخ شمت باوي.
Известно, что в 1915 году велись переговоры относительно создания ассирийского независимого государства под патронажем России. После февральской революции помощи ждать было не от кого. Во время Ирано-Иракской резни в 18 году многие ассирийцы бежали к родственникам на Украину, где подверглись массовому уничтожению уже в 30-е годы. А уцелевшие старики, женщины и дети были депортированы в Сибирь и Казахстан. В Киев ассирийцев потом долго еще не пускали, давая понять, что нет у них родины. Свой рассказ продолжает про Марс Тамразов.
Вот одна из могил – это могила условная. Заяев Михаил и его брат были арестованы кажется, 5 февраля 1938 года, и они были расстреляны в тюрьме перед войной. В семье, в которой было 6 детей Заяевых, причем двойня была еще грудной, вот осталась такая семья без кормильца. Когда я пытался несколько лет назад в парламентской комиссии у нас тут в Киеве доказать, что ассирийцы тоже жертвы массовых репрессий, мне возражали, что, мол, не было никакого документа официально изданного о том, что ассирийцы подвергаются репрессиям. То есть Сталин не дал расписку о том, что он уничтожает ассирийцев в официальном порядке. Поэтому, мол, ассирийцы не имеют права на льготы.
Рассказывает дочь репрессированного Заяева Михаила, Любовь Заяева.
А мы ходим, поминаем своих родственников обязательно. Это Байковая, вот мы, у нас все здесь в основном захоронены ассирийцы. И мы ходим на Байковое по вторникам, значит, после Великой Пасхи. Праздника на 9-й день мы едем на Байковое кладбище, на свои могилы. И здесь мы всех поминаем. Поминаем, между собой общаемся, беседуем, радуемся друг другу, потому что бывает так, что мы друг друга не видим, как говорится, годами. Вот я про Марза Меликовича не видела сколько. А где еще могу его встретить? На кладбище, на храмовых праздниках. Это и печальный день. Ну, как сказать печальный? Он не печальный. Почему? Мы встречаемся со своими умершими родственниками. Почему мы должны печалиться? Мы радуемся, они же рядом, они же над нами, их не души. Мы же только этому радуемся. Мы не можем дождаться этого дня. Это для нас такая радость. Мы так ходим. Мы ходим и по праздникам мы ходим. У нас есть еще такой кладбищенский праздник 25 сентября. Это у нас день свечей. То есть уже закрывается сезон на кладбище. Все мы приходим. В этот день приносятся фрукты в основном. Фрукты мы ложим, значит, на могилы, на памятники. И люди идут и, значит, едят эти фрукты. Ну, мы считаем, что это едят наши родственники, их души. Их.
Вы в это веруете?
Веруем, а как же?
А ваши дети, ваши внуки?
Веруют, веруют и понимают. У нас, вот видите, все дети здесь, и внуки, и правнуки, все здесь на кладбище. Понимаете, ассирийцы православные, они все православные, потому что я вот не знаю другой веры в ассирийцев. Вот в Киеве, потом я в Армении была, в Тбилиси я была. Ну, где не встречалась? В Краснодаре, в Ростове, в Москве. Встречалась с ассирийцами везде православные праздники. Даже в Израиле есть ассирийцы.
Тоже православные?
Да, православные, обязательно. Обязательно православная церковь, у них свои священники, свои диаконы. Это мы здесь не имеем на Украине еще пока своих священников и своих диаконов. Вот до 1937 года, до этих массовых арестов, была ассирийская школа, был ассирийский клуб.
А церковь?
Была ассирийская церковь. То есть не церковь, а в Софиевском соборе часовенка была. Там, между прочим, венчалась моя мама. Там меня крестили, вот в этой часовенке в Софиевском соборе. А со временем все это у нас забрали, отобрали. Родителей нас, то есть мужского пола, всех арестовали. Но они же в основном, когда сюда перебрались, все были иностранно поданные, потому что они же из Турции, из Ирана. Они уходили от магометанской веры, потому что им там ее навязывали, они ее никак не могли принять. И они ушли в Россию.
Культ старейшин самый почитаемый у ассирийцев. Наверное, в этом заключается жизнеспособность нации, сумевшей сохранить свою культуру, обычаи, обряды и, в первую очередь, человеческое достоинство.
Так сначала все садятся за стол, как это обычно, по-моему, у всех.
Говорит дирижер-хормейстер Михаил Хардаев.
В это время пения никакого нет. Сначала, значит, за здоровье молодых, за здоровье родителей, которые сумели воспитать таких детей, вот, которые достигли такого периода, когда они входят в совершенство человеческого содержания. Вот. А после этого, значит, идут танцы. Это просто произвольные танцы, которые дают возможность отдохнуть людям на этой свадьбе, попеть, потому что все танцы сопровождаются сольным пением.
А о чем поют?
Ну, о счастливой жизни, юмористически бывает содержание этих песен. Это интересно, но в рамках приличия все. Вот у нас за столом не принято не то, что там нецензурные слова, а неприличные содержания мысли. Попадались такие молодые, которые могли не заметить, как они прорвались за пределы положенного. Их сразу же выгоняют спокойно, а потом он должен извиняться без конца, просить, чтобы прощение получить от взрослых, от ровесников, даже и от младших.
А вы могли бы какую-нибудь пословицу привести на ассирийском языке?
Наши ассирийцы, независимо от того, насколько они ненавидели курдов и турков, но песни их они любили. Есть еще пословица: насколько курд кривой, настолько он правдивый. Кимат курда лел пчила хабре дузен. Хабре. Значит, курд кривой, он может подвести, он может продать, понимаете? Но слова его, его пословицы очень правдивы.
России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Радиоочерк Ирины Колесниковой «Были и легенды киевских ассирийцев». Передача вышла в эфир 27 июня 1997 года.
Называемый «Ассирийский вопрос» – это проблема выживания ассирийцев на исторической родине. Земля Ассура располагалась на территории современного Ирака. Древние евреи именовали ее Синаар, то есть двуречье, а греки – Месопотамия, междуречье. Эти места когда-то вызывали у народов священный трепет, ведь там, где сливаются реки Тигр и Евфрат, находился утраченный рай. Вот что рассказывает Надежда Бениаминова.
Дело в том, что ассирийцы, как самые многочисленные христиане, они находятся вот на своих исконных территориях, вот Месопотамии, территория между Тигром и Евфратом, они в большой изоляции от христианского мира. Ассирийские ассоциации поднимают неоднократно вопрос в Организации Объединенных Наций, потому что население ассирийское, которое живет на своих территориях, оно подвергается и в настоящее время либо истреблению, либо ассимиляции. Мы знаем, что после окончания войны, которую американцы провели, так сказать, против режима Саддама Хусейна, 3 города севера Ирака, они подпали под протекторат Организации Объединенных Наций. Кстати, режим Саддама Хусейна, он просто поставил себе целью вот этот островок христианского мира, так сказать, в своем Ираке уничтожить. И уничтожаются церкви. К нам приезжал Мар Априм из Америки, это митрополит тоже. Вот, и он рассказывал, он сам проживал, и его резиденция находилась в Ираке, в Северном Ираке, но вынужден был вот эмигрировать тоже сейчас в Америке. Он рассказывает о тех церквях. Они в таких неприступных местах строились просто для того, чтобы найти спасение и укрытие народу во время вот этих нападений и так далее. Просто неприступные. Да, в самых скалах, на самых вершинах этих гор. И вот Саддам Хусейн просто методично расстреливал их из ракет. 140 с лишним церквей разрушено Саддамом Хусейном. Кстати, вот мусульмане охотно женятся на девушках, ассирийках. Это тоже своего рода, понимаете, растворение народа.
А ассирийки охотно выходят замуж?
Очень много мужчин, прежде всего, уходит оттуда, ибо их заставляют служить в армии Саддама Хусейна. Причем они там на самом худшем положении, ужасном состоянии. На них смотрят, как на, понимаете, людей самого последнего сорта. Поэтому, чтобы избежать этого, прежде всего уходит молодежь, мужское население. И остается много девушек. Вот поэтому, конечно, есть случаи такие, есть. Ничего не скажешь, хоть это и печально.
Ассирийцы по натуре романтики. Их лирические песни душевные и трогательные. Иван Агази, живущий в Ираке, поет о неразделенной любви к девушке, которую он зовет солнцем. Собеседница Анна Геворгизова неоднократно бывала в Ираке. Вот каковы ее впечатления.
Когда я приехала в Ирак, у меня мужа, значит, родственница вышла замуж за ассирийца, который из первых учился здесь, в Союз, ну, в Украине. Ну, тогда Союз был. Очень долго, 3 месяца нужно было указать в анкете, где ты родился, где ты крестился, где родители умерли, кто жив, кто, что ты заканчивала, какое училище, какую школу. Ну, это все было, это кошмар. Даже на каком кладбище отец захоронен? Нас там 10 дней встречали, и, наконец, не встретили, и мы приехали сами. В Ирак приехали. Темно. И мы вышли, никого нет. Боже, такой страх. Вышли на улицу, сидят в черных таких вот. Это вот, только глаза и нос видны. Какие-то как вороны там, да. Боже, думаю, что делать? Смотрю, 2 парня, русские точно. Я подхожу, говорю, молодой человек, вы русский? Он, да. В Ираке, клянусь, в Багдаде. Я готова была ему ножки вот так шлепнуться туда в ноги и целовать его ноги. Он говорит, вы знаете, что если вас не встретят, скажите Russian Hospital, и вас привезут к нам. Они все знают. Вот. А там напротив церковь. И случайно там девушку хоронили раковую, больную, ни про кого сказано, привезли. Была во Франции, в Англии, не могли ее вылечить. И она умерла, ее привезли, хоронят. И я хотела пойти просто посмотреть ассирийская церковь. И когда я вышла, идет женщина какая-то навстречу. Вот, поздоровалась я с ней по-ассирийски. А она посмотрела так, говорит, ты ассирийка? Я говорю, да. Ой, а я подумала, что ты русская. Вот. И, значит, пошла, значит, к этим сватам, этим, к Сусаниным свекрухе. А я, значит, пошла в церковь. Пришла, посмотрела. Там как раз уже выносили покойницы, да. Женщины на кладбище, кстати, не ездят, а только мужчины, потому что может с ней стать плохо, там как-то некрасиво. А уже на третий день идут женщины на кладбище. Вот. И я когда возвратилась, она меня начала спрашивать, откуда ты, дочка, чья ты? А я, значит, говорю, я не знаю, я родилась в Донецке, вот, в Советском Союзе, объясняю ей. Вот. Я знаю, что мои родители, отца, объясняю, кто. Она промолчала. А мамины, объясняю, как звали дедушку, все. И я когда рассказала ей, она так на меня смотрит. Потом смотрю, полные глаза слез. Она говорит, говори, говори, говори. И обняла меня так крепко и плачет. Боже мой! И так, знаешь, разволновалась. Позвонила по телефону, человек 12 их пришло. Дети ее, муж, все пришли туда. Оказалось, она сестрой моей матери, двоюродной сестрой. Это у нас здесь как-то сглажено так, двоюродный уже ничего, а там это свято. И она, боже мой, у тебя нет родственников, у тебя здесь полно родственников. И начались мои похождения. Боже, на Кром мы ездили, и в Киркуке были, и как это называется, этот город, господи, Дора, город Дора называется. В Доре были, везде. У матери столько родственников, что ужас.
Но Ирак, это же считается исторической родиной ассирийцев. Да, вот да, территория, да, Ирака.
Да. А как, где были арабы? Я тебе сейчас, Ирочка, покажу. И вот история Ассирии. И вот посмотри, ассирийская держава. Ирака как такового близко не было. Вот смотри, ассирийцы, вот как здесь раньше в деревнях. Ни паспортов у них не было, ничего. Это мирные люди, которые занимались сельским хозяйством. Никаких паспортов и ничего, вот так жили. Что тогда было сделано? Всех мужчин, молодых парней, юношей, всех пригласили якобы на перекличку. Забрали их, остались женщины, старики и маленькие дети. А потом всех расстреляли. Всех буквально в спину всех расстреляли. И все, остались женщины. А русские, вот и говорят, что, между прочим, у ассирийцев есть такое, говорят, вот если, допустим, вы пообещали мне что-то прийти или чего, они приходят. Я когда касается, я говорю, да, ты так придешь, как когда-то русские пришли нам на помощь. Только пообещали и ничего. И в пустынях. И доходило до того, что матери оставляли умирающих детей где-то под каким-то столбом или под, я знаю, под каким-то камнем. И говорили, я сейчас принесу тебе попить. А сама уходила, где-то рядом падала и умирала. Это была трагедия. И вот кто попал куда, кто куда ехал. Ну, а наши предки сюда попали.
А вас вот тянет где-то так подспудно, я не знаю, туда,
нет,
в Ирак?
Нет, теперь нет. Теперь я увидела горе, и я знаю, что 10 лет была эта война, погибло очень много ассирийцев, очень много. У мусульман, конечно, есть по 5, по 7 жен, по 3, 4 жены. А у нас же только единая жена. и никогда не разведется муж с женой, только в том случае, если, не дай бог, она будет замечена в прелюбодеянии, или же у нее нет детей, 7 лет прожили, а он один у родителей, род его не продолжается, и только церковь может разрешить им разойтись. Понимаете? Поэтому очень много погибло. Я была на этом кладбище ассирийском, где, правда, всем памятники поставлены одинаковые, все, портреты, все. Страшно смотреть. Там десятки тысяч молодых ребят. Вот и сейчас, когда вот с Кувейтом получилось, и люди бегут, в основном молодежь, оставляют насиженные места свои, оставляют дома, машины. Они уходят так, как стоят, чтобы никто не думал, что они бегут. Они идут в Иорданию пеши, с Иорданию в Турцию. А в Турции сидят, вот, например, сюда очень много приезжают беженцев. Наше украинское посольство штампует наши визы, разрешает им въезд в Украину, а с Украины никуда. Идет по улице бедный несчастный, видно, что он не здешний. Его документы, а у него нет ничего. Та виза, которую сделали на 10 или 15 или на месяц, она уже прошла. Все, карманы вычищают, что хочешь.
Где ассирийцам лучше живется все-таки?
Ой, родная, ассирийцы разбросаны по всему миру. Нет у нас родины. У меня душа болит за ту родину, но моя родина здесь. А когда отсюда вышвырнут нас, не дай бог, если будет такое. Я не представляю другой родины. Мне не надо, я здесь родилась. У нас ассирийцы говорят, где пуп твой зарыт, там твоя родина. Вот правда, в те времена, да, вот мы заканчивали, что я закончила школу, мне все предрекали, что я учить буду врач и не знаю что, но меня никуда не принимали, потому что у меня родители были иранско поданные. И обидно то, что, вы понимаете, вот древняя нация, такая древняя, она стояла у истоков мировой цивилизации. Посмотри, это же пишут, это же на русском языке пишут. Я ж не выдумала. Первая упорядоченная библиотека в мире. Ассирийская библиотека Ашурбанипала. Сейчас она в подвалах музеев Англии. Когда Джуна наша, есть такая целительница в Москве, была там, она сказала, надо вернуть нам вот это. А куда вы денете? У вас разве есть куда девать? Она сказала, это наши проблемы. Больно. Как вот так вычеркнуть из вообще отовсюду эту нацию. Нигде не слышно. Вот здесь спрашивают. А кто вы по национальности, ассирийка? Что это за национальность? Даже такое могут спросить. Вот сейчас бегут курды, везде говорят, курды бегут со своих земель. А ассирийцы бегут. Курды там мусульмане. Пусть они найдут общий язык с мусульманами. А бегут же ассирийцы. Ассирийцы остаются старики и старухи, немощные. Они как-нибудь, чтобы только их дети, ну, говорят, может быть, они как-то уцелеют. Их отправляют.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Были и легенды киевских ассирийцев».
В раскопках на месте Ниневии в XIX веке были обнаружены остатки легендарной библиотеки ассирийского царя Ашурбанипала, 30 тысяч глиняных плиток, покрытых клинописью. Что интересно, среди местных арабов бытовало мнение, будто бы это те самые кирпичи, как сказано в Коране, которые обожжены в аду и исписаны демонами. На самом же деле священные тексты, полученные Ашурбанипалом от жрецов, оказались книгой бытия. Язык, на котором были записаны тексты, аккадский. Это язык первый в мире шумеро-аккадской цивилизации, предшествовавшей ассирийской. К сожалению, сегодня ассирийцы не имеют возможности изучить хотя бы родную азбуку. Вот что рассказывают Надежда Бениаминова и Промарс
Тамразов, преподававший ассирийский язык.
Дело в том, что, к сожалению, в данный момент у нас преподавание нашего языка в Киеве, в частности, оно прекратилось.
А почему?
По ряду причин. Но, с одной стороны, это то, что организована она была нашим доктором математических наук, профессором Тамразовым. Это средняя школа. Но мы там поработали недолго. Нам просто перекрыли эту возможность, и мы перестали, так сказать, существовать официально как класс, как школа. Мы учили письменности, сами обучаясь ею.
Вежда Жандуковна, расскажите, пожалуйста, об особенностях ассирийского языка.
Язык, чем он замечателен? Он не имеет, так сказать, носовых звуков. Он не имеет грассирующих звуков. Это такой вот язык, который очень близко, наверное, все-таки к еврейскому. Группе семитских языков. Сейчас новоассирийский – это та группа языков, на которой говорит и арабы, вот, и евреи, то есть и ассирийцы – это семиты. Семитская семья языков. Когда сталкиваемся, то, конечно, не теперешний новоеврейский, который на базе немецкого возник, так сказать, а настоящий древний еврейский язык.
А вы понимаете еврейскую речь, а не вашу?
Не приходилось слышать. Есть преподаватели, которые ассирийцы, которые читают вот в духовных семинариях, читают иврит.
Притеснение ассирийского культурного движения, попыток как-то спасти остатки нашей культуры, нашей письменности, языка. Вот эти притеснения продолжались даже в 80-е годы, на нас косо власть смотрела. Ну и только уже в 90-е годы мы смогли что-то сделать. Некоторые круги во властных структурах наших, ну как бы это сказать помягче, они относились к национальным меньшинствам с предубеждением. О нас распространяли небылицы и сплетни о том, что мы против украинской державности, против украинского языка. Все это неправда.
Тамразов по профессии математик, занимается этимологией ассирийского языка. И вот его наблюдение.
Вот эта письменная традиция, она была непрерывной. И мы ощущаем сейчас себя прямыми наследниками тех, кто изобрел первую письменность. Ассирийский язык и языки народов Междуречья архаичны в том смысле, что они меньше мутировали. Поэтому ассирийский язык является прекрасным объектом для лингвистики, для сравнительного языкознания. Вот, например, по-ассирийски глаз – это айна. Ну, мы знаем, например, что в английском языке ай. В ассирийском языке зубы – тите. В английском языке тиз. Есть слово нос, есть слово ноздря. Но если взять ассирийское слово – по-ассирийски нос – это нехиря. Нехиря – вот это ха, это переходит в сз. Вы понимаете, в слове нехиря в ассирийском те же звуки, которые в русском ноздря. Язык, ну, индоевропейское – это лингва, лигва. Лингва – это латинское. Вот. По-ассирийски это лещаня. Слово мозг – русское. Оно, значит, индоевропейское, вот санскритское слово, это моха. Личные местоимения возникли из соединения двух составляющих. Это человек, по-ассирийски «наша». И к этому слову «наша» – «человек» – присоединялось указательное междометие. «О наша» – «он». Тот человек, о наша, а наша, этот человек. Наша письменная традиция, самая древняя, она зафиксировала наши языковые фонетические формы еще на самой ранней стадии возникновения языка. Есть такие слова в русском языке. Дважды, трижды, ну и единожды тоже есть, четырежды. А вот пятижды уже нету. В ассирийском языке, например, слово один – это хахда. Два у нас – тре. Три – это тла. Тут, правда, есть тоже очень интересный вопрос. Два и три у нас поменялись местами. В ассирийском языке, например, один раз как будет? Хе дярря. Дярря – это раз. Но это отдельный вопрос. Дярря и раз – это тоже тут, значит, это родственные слова. Но я об этом сейчас не хочу говорить. Значит, тре дярря – два раза. Тла дярря – три раза. Арпа дярря – четыре раза. И там можно до бесконечности. Но кроме того, у нас есть и другая форма, сокращенная. Не хе дярря, а хедя. Не тре дярря, а тредя. Не тладяре, а тладе. Вот сравните, дважды, а тут тладе. Это случайность или нет? Нет, это не случайность. Возникает и другой вопрос. Почему в русском языке можно сказать только четырежды, и уже нельзя сказать дальше, а в ассирийском можно сколько угодно раз сказать? По-видимому, народы, носители языков, разошлись, когда люди умели считать до четырех, а дальше уже было много. Ну, а когда они могли разойтись, это время, конец последнего оледенения, когда в Европе льды начали отступать на север, люди стали с Ближнего Востока идти на север вслед за отступающими льдами. Игорь Петрович Мельниченко – это мой коллега, он математик. Так вот, он мне рассказал о связи между Яхве, Зевсом там, ну и другими персонажами. Ну, Зевс, Яхве – тут созвучие «З» и «Г». А я включился в это дело, и я обратил внимание на такую деталь. Бог в Библии, в других источниках, значит, одно из названий его, одно из имен – «сущий». Вот в русском языке «сущий» – «Яхве», «Явья». «Яхве» – это, значит, есть слово «сущий». В нашем ассирийском языке современном есть слово «явья». Бывает, существует. Явья, Яхве – это одно и то же слово, явья. Есть русское слово «явь», «явь» – то, что существует, явное.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Были и легенды киевских ассирийцев». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на Радио Свобода определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
нашей программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».